со Христом и в тюрьме свобода. Свое детство я провел в деревне Лепно, которая расположена между городами Петербургом и Москвой. В деревне я родился, рос и воспитывался. Была она небольшая, 40-50 домов, и напоминает мне птичье гнездо, свитое на дереве с крепкими могучими ветвями, покрытыми зелеными листьями. С одной стороны она была окружена хвойными лесами, а с другой зеленели или колосились хлебные поля, принадлежащие крестьянам. Вдалеке вставал роскошный кроной лиственный лес, который готовил для крестьян каждое лето много разных ягод, грибов и так далее. Нужно было только приложить усердие и труд, чтобы на целую зиму заготовить много вкусной пищи для каждой семьи. А семьи тогда были большие, от 5 до 10 детей, да еще и старцы со старицами. Перед селом красовалось большое озеро. В этом озере водилось много разной рыбы. Озеро – база снабжения для каждой крестьянской семьи, а еще и курортное место для укрепления здоровья всем жителям этой местности. Селение утопало в зелени. Население – коренные жители России, по национальности русские, чьи сердца наполнены благоговением перед Богом-Творцом, добродетелью, можно сказать, любовью друг к другу. Жили они между собой дружно, как одна семья, совместно неся радости и скорби друг друга. Вспоминается мне такое событие. Отец мой был участником империалистической гражданской войны. Не помню точно, в каком году он возвратился с фронта домой. Худой, голодный, грязный, а ноги у него все были покрыты незаживающими ранами. Все село разделяло нашу семейную радость возвращения кормильца. Каждый старался поучаствовать, чтоб отец вылечился, выздоровел. Я со своими братишками, один постарше, другой поменьше меня, залазил под стол, и мы с детской скорбью рассматривали раны на ногах у отца, сострадали ему, плакали, как же отцу больно. Научной медицинской помощи на то время не было. Лечили его народными средствами с участием и любовью. И вылечили, а раны позаживали. Отец окреп, стал здоровым, много трудился, чтобы прокормить семью. Он по своей натуре был человеком замкнутым, угрюмым, строгим. О Боге никогда не вспоминал. Это было в 20-е годы. Верил или не верил он в Бога, я точно не знал. А в 30-е годы, когда стали открыто учить безбожье детей по школам, читать лекции, что Бога нет, отец совершенно перестал верить в Бога. Мама была ему полной противоположностью. Она очень верила в Господа, всегда с благоговением ходила перед Богом, любила Его, соблюдала заповеди, особенно о любви и добродетели. Она была доброй, милосердной, православного вероисповедания. Всегда старалась в наши детские сердца вложить веру в Бога, чтобы мы были хорошими, добрыми людьми и во всех трудностях обращались к Богу. Летом в свободное время мы с ребятами играли дружно, миролюбиво в разные игры, в лапту, городки и в другие. Но понятия мы не имели играть в войну, и уж вовсе отсутствовали драки и тому подобное. Самым любимым нашим занятием была рыбная ловля. Нравилось самим варить на острове уху и всем вместе ее кушать. Какой она была для нас вкусной! Мы были сами себе хозяева, купались на острове, загорали. Как радостно проходило это время! Зимой отец тоже занимался рыбной ловлей. Иногда на это дело он брал и нас, и мы очень радовались тому, особенно когда помогали взрослым тащить большой невод. Часто мы наблюдали за взрослыми, как они трудились, как радовались, когда улов был хороший, и как печалились, когда было мало рыбы. Закидывая сети в озеро, они всегда просили благословения у Бога, хотя живого Бога и не знали, а когда в невод попадало много рыбы, они с радостью друг другу говорили: Посмотри, какую Бог послал нам благодать. Зимними вечерами отец нам много рассказывал переживаний из военной жизни. Мы очень любили слушать его. Он рассказывал нам об ужасах войны, о хороших медицинских работниках по госпиталям, о добрых людях, которые по праздникам и воскресным дням приносили для раненых солдат продукты и подарки. Они посещали заключенных в тюрьмах, в лагерях, приносили им продуктовые передачи. Все это они делали во имя Иисуса Христа, побеждаемые доброй совестью и состраданием к бедствующим людям. Мы слушали эти рассказы очень внимательно, и в моем детском сердце зарождалось большое желание быть добрым, хорошим человеком, чтобы людям делать только добро. В семье нашей заведено было кушать все вместе, в одно время, за одним столом. Семья кушала, поданное на стол с одного блюда. Мама просила благословения у Бога на пищу, отец подавал команду, и только тогда все приступали к трапезе. Без папиного разрешения никто не брался за ложку. После кушания благодарили Бога за посланную пищу. Еще помню, что в семье нашей был обычай отмечать дни рождения каждому члену семьи. День рождения, или как еще называют День Ангела, праздновался так. Именинник, во-первых, на целый день освобождался от работы. Еще ему дарили подарки. В этот день мама готовила вкусную пищу. Торжественно садились за стол. Мама читала из славянских книг. Библии, Евангелия в доме у нас не было. Мама совершала благодарственную молитву, просила благословения на именинника перед иконами, осеняя его крестом. Все это было благоговейно, торжественно. Мы очень любили праздновать дни рождения. Родители, особенно мама, старались привить нам любовь к труду, чтобы мы были трудолюбивыми. Во-первых, чтобы мы были в помощниках, ей помогали отцу, когда они трудились. Насильно она нас почти никогда не заставляла работать. За труд старалась вознаградить. Она нам говорила: заготовить столько-то дров, наловить рыбы, принести столько-то грибов, ягод, тогда я вам куплю то или другое, что нам нужно для школы или иных нужд. И мы старались таким образом зарабатывать. В семье были недостатки. Лишнего нам ничего не покупали, как в настоящее время некоторые родители балуют своих детей во многом. Правда, мы не всегда порученную работу исполняли хорошо, честно. Мама проверяла, делала замечания, а временами и наказывала. Лишала нас обещанного, применяла ремень, а порой и веревку, но наказывала разумно. Нас в семье было 6 детей. Трое умерло маленькими, а трое выжило. Между собой иногда и поспорим, а другой раз и подеремся. За это тоже получали наказание. Отец нашим воспитанием почти не занимался. Своим разумным наказанием мама нас уберегла от многих плохих наклонностей. Будучи заядлым рыбаком, папа проводил много времени на озере. В детстве мы подражали родителям в их занятиях. Весной рыбы в озере было много. Она подплывала к самому берегу метать икру, и ее ловили просто руками. Как-то в такое время я тоже решил половить рыбу. Разулся у берега, да еще не хотел мочить одежду. Снял даже штанишки, чтобы мама не узнала, где я был и чем занимался. Залез босой и полуголый в холодную воду озера, где не растаял еще лед, и начал руками ловить рыбу. В итоге рыбы я не наловил, а получил болезнь ревматизма. Ноги мои распухли. Я не только ходить не мог, но и стоять. Целое лето промучился сам, и маму промучил возле себя. Сколько она, бедная, выплакала слез. Сколько ночей не доспала. Чем она меня только не лечила. А я так и не признался ей, где я простудился. С Божьей помощью, по ее молитвам, которые она возносила к Богу, по совету людей, она начала меня парить в бочке с хвойной отравой. И вылечила. Я начал становиться на ноги, затем ходить, но все-таки болезнь дала осложнение на сердце. Потом в своей жизни, проходя медицинскую проверку, прослушивая сердце, врачи всегда спрашивали, болела ли я когда-то ревматизмом. Хотя боли одышек я не ощущал, но следы на сердце остались. Это для меня стало большим уроком на всю жизнь. Горькие последствия самоволия и непослушания родителям. Еще в детстве мне приходилось два раза тонуть. Однажды, купаясь в озере с ребятишками, мне захотелось отплыть подальше от ребят. Там оказалась водяная трава, в которую я запутался руками и ногами. Разорвать не мог и стал тонуть. Я мысленно начал молиться Богу, чтобы Он спас меня. И каким-то чудом мне удалось порвать эту траву, освободиться от нее и выплыть к ребятам, где безопасно можно было купаться. Второй раз было подобное приключение, но там мне помогли взрослые, вытащили меня в лодку, и на этот раз я не утонул. Еще помню, будучи мальчиком, пошел в сосновый лес собирать грибы, ходил знакомыми тропами, где все знал. А тут решил перейти брод и попал в незнакомый лес. Пока ходил, заблудился. Я стал молиться, чтобы Бог вывел меня из лесу. А лес был большой, километров 12 или больше. Сильно испугавшись, что с этого леса не выйти, я стал молиться Богу, чтобы Он помог мне найти выход. Бог услышал детскую молитву и вывел меня на тропочку, по которой я вышел из незнакомого леса на дорогу и в полном благополучии пришел домой. Я очень обрадовался и рассказал дома о своих приключениях, как Бог мне помог. Как я уже говорил, деревня наша была не очень большая. С одной стороны окружена сосновым бором и лиственным лесом, а с другой – озером. В чистом воздухе над озером птички с ранней зари начинали щебетать, заботясь о своем потомстве, как и люди в нашей деревне, с ранней зари до позднего вечера занимались каждый своим делом. Я очень любил свою деревню. Да ее и нельзя было не любить. Люди между собой жили дружно, радости, горе всегда переживали вместе. К нам в деревню приезжало много родственников, знакомых из Москвы и Ленинграда на отдых. Мы выезжали встречать их к станции, и я, будучи мальчиком, тоже выезжал встречать гостей лодкой по озеру или через лес лошадьми. Гости, выходя из поезда, садясь в лодку или по дороге в лесу, с наслаждением вдыхали чистый воздух, восхищаясь. Я удивлялся, почему они так наслаждаются воздухом нашей местности? Разве в Москве и Ленинграде другой воздух? И лишь когда самому пришлось пожить в Москве, понял разницу воздуха нашего, чистого, оздоравливающего и загрязненного в Москве. Позже я понял, что Бог создал природу с чистым воздухом. Люди дышали чистотой, трудились, питались настоящей пищей без всяких каких-то примесей. А потому многие подолгу жили, не зная болезней. Я помню одну старушку, которая прожила 107 лет, имела 100-процентное зрение и не пользовалась очками. Многим была на удивление. Люди в то время были богобоязненные. Когда совершали посев хлеба, молились Богу, прося благословения на труд, чтоб Бог послал хорошую погоду и хороший урожай. И их молитвы слышал Бог. Нужен дождь, шел дождь. Нужна ясная теплая погода, Бог и эту погоду посылал, так как начинался сенокос, нужно было скосить, просушить и сложить урожай в амбары. Мы, ребятишки, помогали родителям и в таком труде. Бывали, конечно, случаи, когда начинался посев, нужны дожди, а их нет. Тогда жильцы деревни все до одного выходили в поле вместе со священником, совершали общую молитву о дожде. И чудо! Бог посылал дождь. Люди радовались и благодарили Бога. Воскресные дни и престольные праздники никто не работал. Молодежь развлекалась по-своему, дети по-своему, а остальные гостили один у другого, сидели на скамеечках, разговаривали между собой о добре, о любви. Церкви в нашем селе не было. Нужно было идти 7 километров в другую деревню. Чтобы попасть на утреннее служение, нужно было подниматься в 4 часа утра. Мама наша старалась ни одного служения не пропустить. В Всегда с большим благоговением она посещала храм, как она выражалась. Всегда когда-нибудь из нас троих она брала с собой, чаще всего меня. В церковь мы шли пешие и босые, обувь брали с собой, обувались возле церкви. Мама нам прививала любовь к Богу и страх перед Ним. Она часто нам говорила: «Дети, верьте Богу, Бог есть, Бог живой, Он все видит, и хорошее, и плохое. За хорошее Он будет благословлять, а за плохое будет наказывать». Отец наш был человеком неверующим. В 20-е годы еще какая-то вера теплилась в его сердце, а с началом агитации, что Бога вообще нет, он стал убежденным атеистом. Престольные праздники отмечались так. В каждый дом заходил священник, совершал там молитву и служение. Впереди него шел небольшой мальчик и нес икону. Он заходил первым перед священником в дом, предупреждал хозяина дома, что сейчас зайдет священник. Мальчик был как предвестник, сообщая о приходе священника. Он с иконой и со священником обходили всю деревню, за это священник давал ему несколько копеек за труд. Когда мне исполнилось 5 лет, я тоже носил икону перед священником. В моем детском понятии священник был святым человеком, который служит Богу и совершает только добрые дела. Но один случай изменил мое понятие и даже поколебал веру. У нас изба была старая, рушилась. Необходимо было строить новую. Времена были тяжелые, средств не хватало, чтобы кое-как одеться и прокормиться. Был престольный праздник. И я с иконой со священником обходил село, совершая служение в каждом доме. Пришли к нам. Мама священнику говорит: «Батюшка, у нас сейчас нет денег. Мы строим, все очень трудно. Я расплачусь с вами зерном, а позже деньги отдам». Но он маме ответил: «Нет, матушка, пойди займи у кого из соседей, а мне деньги сейчас отдай». И мама вынуждена была пойти занять деньги и расплатиться с ним. Мне это было так больно. Какой же он священник, что у бедных вымогает деньги за службу? Вместо того, чтобы бесплатно совершить службу бедной, нуждающейся семье, а то и помочь им, он так не по-человечески, безжалостно у мамы забрал деньги, рассуждал я. Маме об этом сказал, а мама мне ответила: «Ничего, сынок, он мог ошибиться, не понять. А ты не смотри на людей, а смотри на Бога, который справедливый, добрый и любящий». И еще в жизни села я хотел бы отметить хорошую сторону. Это молодежь. По праздникам, а то и просто по вечерам, молодежь собиралась и вместе проводила время. Конечно, влюблялись друг в друга. Когда дело доходило до женитьбы, жених объявлял родителям о своем намерении, а невеста со своей стороны ставила в известность своих родителей. Родители жениха и невесты благословляли молодых родительским благословением. Затем молодые венчались в церкви. По возвращении из церкви им заграждали дорогу, и они обсыпали заграждающих орехами и конфетами. Свадебный пир проходил очень весело и благоговейно. По окончании свадьбы молодые шли в нововыстроенный дом для жениха и невесты, как подарок молодой семье. Все это мне очень запомнилось. Потом лишь узнал, что и Бог так повелел отделяться от родителей. До 30-х годов нравственность в селе была на высоком уровне, и парни, и девушки вели себя целомудренно. Когда в молодых семьях рождались младенцы, их всем селом радостно принимали. Каждый из сельчан поздравлял молодую семью попросту, по-деревенски, но с любовью, искренне. Приносили подарки, гостинцы и для родителей, и для младенца. Совершалась молитва, как были научены, пожелания и благословения. Когда в деревне кто-нибудь из людей болел, больного также посещали, молились об исцелении. А когда умирали, то все село собиралось на похороны. Когда еще не закрывали церкви, то хоронили со священником, а позже церкви закрыли, священников поразгоняли, а многих в тюрьму посадили. По рассказам мамы и других людей, В нашей местности жил в лесу, в землянке, один старец, Иоанн. У него была Библия. Он читал ее сам, иногда приходил в село к знакомым, или шел на станцию и делал людям предупреждения прямо, а больше образно. Вблизи нашего села одна семья стала строить дом. Он пришел к ним и спросил, что делаете? Они ответили, что хотят построить новый дом. «Здесь будет очень буйно». Прошел метров 15 и говорит, «Вот сюда перенесите стройку. Здесь безопасно». Несмотря на то, что уже почти половина дома была выстроена, они послушали его совета и построили там, где он указал. Он никогда напрасно не говорил. Об этом свидетельствовали люди, знающие его. Длительное время его предупреждение не исполнялось. И лишь во время Отечественной войны в 1941 году все прояснилось, когда немцы бомбили мост недалеко от построенного дома. И на том месте, где сразу стали строить дом, а старец Иоанн предупредил, что там будет очень буйно, упало 4 бомбы и образовалась глубокая яма. А в доме, который был построен, только стекла с окон посыпались. Тогда они вспомнили предупреждение Иоанна Ефимовича. Он и другим делал предупреждения, предсказывая смерть, другие бедствия. Он читал, изучал Библию и обладал пророческим даром. Еще помню, в детстве такой обычай был в деревне. На праздник Рождества Христова родители учили своих детей в честь рождения Иисуса Христа словословию. Подростки ходили ночью по домам словословить Христа. Люди пускали нас в свои дома, и за словословие рожденного нас угощали конфетами, печеньем, орехами или давали мелкие деньги. Мне на всю жизнь запомнилось, как я словословил у одной вдовы. Встал в 4 часа утра и пошел к вдове, которая жила одиноко. Она приняла меня. Я пословословил Христа в ее квартире, и она дала серебряный 10 копеек. За эти деньги в то время, это были 25-26 годы, можно было купить больше килограмма конфет. Я так обрадовался, благодарил Бога и старушку за такой богатый гостинец. После ее доброты я еще больше стал верить Богу и старался хвалить Иисуса Христа. Она, конечно, забыла свою щедрость, проявленную в ту рождественскую ночь ко мне, а я всю жизнь помнил. И когда уже был студентом, жил в Москве, по приезду домой в деревню, я всегда ей привозил гостинцы, навещал ее, угощал. А она со слезами благодарила Бога и меня за такое милосердие с моей стороны к ней. Вспоминается мне разговор между папой и мамой за столом. Всей семьей мы сидели, кушали. А папа с мамой разговаривали о дяде, папиной сестры, муже, который работал на железнодорожной станции, был простым неученым человеком, работал в должности машиниста. Изобрел он какой-то тормоз, за что его наградили в 1932 году орденом Ленина, 15 номер. На то время это была великая награда и большая слава. Папа с мамой, говоря об этом, восхищались дядиной изобретательностью. Мама папе говорила, что Бог послал дядю эту мудрость, так как он верит Богу, молится ему ежедневно по 24 часа в сутки молитвой «Отче наш». Слушая разговор родителей, и я решил верить Богу и молиться ему 24 раза в сутки, чтобы я был мудрым и изобретательным. И если к вечеру я не помолился еще 24 раза, мне было страшно. Молился я не всегда на коленях из-за отсутствия времени, чаще по дороге в школу или со школы домой. Старался каждые сутки молиться молитвой «Отче наш» 24 раза. Очень любил слушать истории о Боге, о хороших, добрых людях, которые рассказывали пожилые люди. Когда мы были в кругу старших, мама нас всегда учила, чтобы мы вели себя скромно, тихо. Все, что я слышал хорошее от взрослых, откладывалось в памяти. Но помню, бывал я на улице и в окружении мальчишек с нехорошим поведением, с вульгарной речью. Молодые люди рассказывали непристойного содержания анекдоты. Слушая их, мой разум и совесть осквернялись, и я терял внутренний мир. Зло все-таки заразительно, оно быстро наполняло сердце. Помнится мне еще и такое событие. В деревнях люди водку не покупали, а гнали самогонку. Однажды, когда я был еще мальчиком лет 7, мой старший брат обольстил меня, напоил этой самогонкой до того, что я потерял рассудок, и бесчувственного меня принесли домой. Я себя вел очень нехорошо, говорил гнусные слова. Будучи в нетрезвом состоянии, я топором чуть не зарубил своего брата. Когда я протрезвел, и мне рассказали о моем поведении, то я понял, какое зло это водка. Пьянство всегда причиняло людям так много горя в их жизни. В престольные праздники не часто, но все-таки иногда проявлялись отрицательные явления среди мужиков. Лишнее выпьют, подерутся между собой, иногда бьются и палками. Но долго не сердились друг на друга. Попросят прощения, примирятся и снова живут дружно. Так было до 30-х годов. А как стали навязывать людям безбожье, люди стали ожесточенными, ненавистными. Если затевали драки, то вместо кулака палки вооружались ножами, топорами, и доходили эти драки до убийств. Мне помнится, в одном селе на расстоянии от нашего в 40 километрах был убит солдат. Его тело провозили нашим селом. Все местные жители вышли встретить и провести его тело. Какое это было ужасное событие – убить человека. Но после 30-х годов, когда открыто стали говорить, что Бога нет, людские сердца ожесточились друг против друга. Породились ненависть к Богу и ко всем, кто еще кое-как верил и служил Ему. Позакрывали церкви, поснимали колокола, священников посадили в тюрьмы, сослали в ссылки в холодную Сибирь, далекую Колыму. Люди возмущались действиями и законами, постановленными новым правительством. Если Бог есть, почему Он не накажет безбожников? Но Бог в нашей местности совершил суд над самыми ярыми противниками, которые снимали колокола в церкви, насмехались, кощунствовали над святынями. Один из них заболел ужасной болезнью, что медицина не в силах была облегчить его страдания, и он, подобно царю Ироду, был съеден заживо с червями. А второй, по-видимому, в нетрезвом виде, при некрепком льду на озере сел в сани, запряженную двумя лошадьми, и поехал по озеру по незамерзшему льду. Лед не выдержал тяжести, провалился. Лошади, сани и сам возчик погрузились в воду. Сани с лошадьми сумели вытащить, а богохульник пошел ко дну. И только весной, когда лед на озере растаял, нашли его труп, испорченным до того, что трудно было хоронить. Такой наглядный суд для свидетельства Бог совершил над хулителями Его имени. В эти годы нашу семью постигло большое горе. Папа превратился в ярого противника Бога, стал атеистом, пристрастился к самогону, много пил, доходило до белой горячки. Мама переживала много различных трудностей в семейной жизни. Папа, будучи пьяным, приходя домой, много дебоширил. Мы, как мальчишки, прятались от него, а маму он выгонял из дома при любой погоде. В чем стояло, в том приходилось убегать из теплой хаты, сарай, амбар, и там, полураздетой, проводить ночи при морозе, дожде. От этого она простыла и сильно заболела воспалением легких. В таких случаях идти ночью к соседям было большим позором, и она тайно от соседей пряталась и ночевала в холодных сараях. Мы очень плакали и очень просили Бога дать маме здоровье и жизнь. Папа сильно боялся, чтобы мама умерла. Перестал пить, ухаживал за больной и исполнял всю домашнюю работу с нашей помощью. Бог услышал наши молитвы. Мама выздоровела и еще прожила после этого много лет. Мама умерла на 92-м году жизни, а папа на 86-м. Честность навсегда впиталась в нашу кровь. За всю жизнь даже в голову никогда не приходило чужое брать себе. Да и в селе до 30-х годов не проявлялось кражи. Даже замков нигде не было. Если все уходили из дома, то возле входной двери ставили метлу или палку, признак того, что в избе никого нет. И вдруг появилось воровство. Стали пропадать скотина, вещи. Вора обнаружили. Он украл корову. И что же ему сделали? На дощечке написали большими буквами «Вор». Повесили эту дощечку ему на грудь и провели злодея по всему селу туда и обратно с этой дощечкой. Это был большой позор. В селе он уже не мог жить и уехал неизвестно куда, чтобы снять с себя позор вора. Вот такой был метод воспитания честности людей. Если кто-то находил что-то чужое, старались отыскать хозяина и отдать найденное по назначению. И если возникали общественные нужды, построить мост или построить школу, или еще какие общественные мероприятия для удобств всей деревни, то собиралась так называемая сходка, то есть мужики со всей деревни. Обговаривали этот вопрос, достаточно ли будет рабочей силы, хватит ли средств для постройки, так как это делали всем селом, и ждать помощи от кого-то со стороны было напрасно. В селе были семьи, в которых жили вдовы с ребятишками. Во время уборки сена, хлеба, урожая на огородах им помогали соседи или специально назначались люди для помощи в уборке урожая. А то даже выделялся день для этого дела, и люди всем селом шли, чтобы убрать урожай вдове, больным и так далее. Ни одно поле, ни один огород не оставался неубранным. И еще мне запомнился хороший обычай, применяемый в нашем селе. До конца не скашивать хлеб, до конца не убирать картофель с огорода и весь урожай, что есть на полях. Садов фрукты не собирать до конца, оставлять для нищих неимущих. Позже, когда я уверовал, читая Библию, узнал, что это постановление самого Бога для людей, чтобы меньше было нищих, а имеющие, чтоб разделяли с неимущими. По селам ходили нищие и ради Христа просили ночлега или покушать что-нибудь. Их принимали ради Христа в свои дома, обмывали ноги, обогревали, давали кушать и ложили в уютные уголки спать. И еще вспоминается мне, мой дядя, папин старший брат, жил отдельно, зажиточно, но их семья не имела детей. И они нас, ребятишек, часто приглашали в гости, всегда угощали хорошей, вкусной пищей, лакомствами, конфетами, печеньем. Мы, мальчишки, за каждым разом что-нибудь напроказничаем, чашку разобьем, что-нибудь разорвем, но они все-таки нас приглашали. И я думал, что их заставляет звать нас, хотя мы делаем им убытки. И только когда я вырос, тогда понял, какая безрадостная жизнь без детей. В Слове Божьем написано: «Вот наследие от Господа – дети, награда от Него – плод чрева». А в народе говорят: «Дети – цветы жизни, они украшают нашу жизнь». По селам в каждой семье было много детей, но между собой всегда игрались они дружно. А если иногда и подерутся, то родители с одной и с другой стороны собирались, выслушивали причину возникшей ссоры, заставляли просить прощения друг у друга, примирялись и снова продолжали дружно между собой играть. Престольным праздником сами делали самогонку, вино, спиртное не покупали, но до 30-х годов редко упивались вином. Курильщиков совсем было мало, папа мой тоже не курил. А когда стали насаждать в человеческие сердца безбожье, люди стали жестокими, стали проявляться ненависть друг к другу, убийства, пьянки, курение и целый ряд злых дел. Еще вспоминался мне такой несчастный случай, происшедший в нашем селе. В детстве у меня был друг, товарищ, которого я очень любил и ценил. Он был единственным ребенком в семье, окруженный родительской любовью и заботой. Но, несмотря на все это, он не был избалован, изнежен, как это бывает в других семьях. Он был рассудительным, здравомыслящим, и я всегда ценил его советы. Это было ранней весной. Солнышко уже стало пригревать. У них во дворе под стеной избы стояла телега. Упора она не имела. И когда снег стал таять, телега наклонилась, а мальчик проходил близко. А может, еще и стал на нее. Но факт тот, что она упала всей своей тяжестью на мальчика и убила его насмерть. Это была такая ужасная трагедия не только для родителей, но и для меня лично, и для всей деревни. Похороны были потрясающими. Я много ночей не спал, все оплакивал своего товарища, молился, почему-то все ждал, что он оживет. Когда его хоронили, тогда еще разрешали молитвы священников. Певчие призывали, а священник проводил свое служение с Божьего благословения. Еще мне хочется вспомнить два обстоятельства с целью совета, происшедшие в нашем селе. Я был тогда уже студентом. Дети из нашего села ходили в школу семилетку за 7 километров в другое село, так как в нашей деревне школы на это время не было. Идти нужно было через лес пешком. Дети всегда ходили в школу и из школы коллективно. И вот однажды на лесной дороге одна из девочек наступила на змею, которая укусила ее за палец на ноге. Но так как из ребят никто не знал, как спасти, что применить от укуса змеи, то пока дошли до деревни, яд пошел по крови всего организма, и она к вечеру умерла. А нужно было всего-навсего туго перевязать сверху укуса место, чтобы яд не мог идти по крови в организм, или высосать яд ртом и выплюнуть потом, или прижечь рану от укуса. Но легче все же выше укуса перевязать туго. И второй подобный случай был. Дети в лесу собирали ягоды, и одну девушку тоже укусила змея за палец на руке. Ей сразу перевязали палец выше укуса. Выдавили яд, и с ней ничего не случилось, она осталась живой. Для меня лично это был большой поучительный урок на всю жизнь. В нашей деревне не было школы, как мне помнится, с малых лет. В деревне жил один коренной житель, но в жизни ему, как в народе говорят, не везло. Он был хорошим, добрым, тихим человеком, никого не обижал, а жил всегда бедно. Уехал в Петербург на заработки, и тут ему повезло. Нашел хорошую работу, заработал много денег. Снова приехал в деревню, построил на память для детворы школу, четырехклассное помещение. Снаружи красивое здание с большими окнами, парадной входной дверью. Я часто ходил к школе, рассматривал. Мне тогда было 6 лет. Как мне хотелось войти туда внутрь. Но по летам я был ростом мал. Я не мог поступить в школу. Когда мне исполнилось 6 лет, моя мечта сбылась. У меня был товарищ на несколько лет старше меня, который пообещал, что проведет меня в школу. Как же там мне показалось красиво. Стены ровные, окна, двери выкрашены, парты тоже покрашены и стоят в порядке в каждом классе. Стены увешаны разными картинами. Кроме школы, он построил и для себя большой красивый дом. Посадил возле дома сад с фруктовыми деревьями, обрабатывал этот сад, ухаживал за ним. Осенью, во время сбора плодов, он приглашал всех бедных из села и ребятишек собирать яблоки, только просил, чтобы аккуратно это делали, не ломали, не портили веток на деревьях. Как мы были благодарны этим людям за их доброту и старались ни одной веточки не сломать. Итак, в 6 лет я пошел в школу. Тогда принимали учиться не по возрасту. Учителем был Иван Алексеевич, жена его тоже была учительницей. В 1-м классе нам выдали книгу под названием «Новый путь». Открывая 1-ю страницу этой книги, можно было прочесть «Учение – свет, а не учение – тьма». И я детским сердцем воспринял эти слова и положил в сердце свое, что я должен хорошо учиться, тогда я буду хорошим человеком, добрым и полезным для людей. 2 года я проучился в поместной нашей школе. Но вот однажды мама нас разбудила в 2 часа ночи и со слезами сказала: «Мальчишки, вставайте, ваша школа горит». Мы проснулись, сильно испугались и выбежали во двор. Да, пламя полыхало за деревней. Школа наша сгорела. Сколько усилий не прилагали мужчины, чтобы погасить огонь, но так ничего и не получилось. Сгорела школа. Как мы горько плакали, как переживали. Кроме уцелевших книг и нескольких парт, все сгорело. Дальнейшие годы трудно было с учебой, так как приходилось ходить в школу в другие села, по 3-4 километра в одну сторону. По окончании четырехклассной школы мне 2 года пришлось жить у родителей в деревне, так как в 5-й класс уже принимали только по возрасту. А мне еще не было столько, сколько положено было иметь ученику 5-го класса. Но вот пришло время, и меня приняли в школу на станции Медведево. Но так как ежедневно нужно было далеко идти пешком, а потом ехать поездом определенное расстояние, то мама договорилась с родственниками, чтобы они меня приняли к себе на квартиру. У них была своя большая семья, ребятишек своих много было. Словом, неудобство для семьи и для меня. Позже мама договорилась с семьей своей бывшей подруги, которая меня приняла к себе. Они были бездетными, жили зажиточно. Я перешел к ним, и мы были довольны друг другом. Когда мне первый день нужно было ехать в 5-й класс, то мне приснился сон. Лежу я, как будто на зеленой траве, и какой-то голос меня будит. Я встал. Вижу чистое синее небо. На востоке всходит солнце. Так светло. Передо мной стоит приятного вида человек, и я слышу голос. «Это перед тобой стоит ангел». Он положил мне на голову руку и сказал: «Сынок, если ты хочешь быть хорошим человеком, ты должен веровать в Бога и молиться». И в это время, в 4 часа утра, меня мама разбудила, чтоб пешком идти на станцию, а потом поездом. Я рассказал маме сон. Она подтвердила, что действительно мне являлся ангел. Бог его послал ко мне с предупреждением, что Бог есть, и что ему нужно служить, молиться, исповедовать его перед людьми. А как же молиться, когда я не знаю ни одной молитвы? Но тут же мама мне рассказала молитву Господню, «Отче наш», и вторую, «Верую». Этой молитвой, «Отче наш», я молился Богу перед иконами. Так мама была научена, так научила и нас. Насильно она нас не принуждала молиться, а старалась, чтобы мы это делали доброохотно. Она разъясняла нам, что если мы будем верить Богу, молиться Ему, будем хорошими, честными мальчиками. Будет Бог нас благословлять, а также и их родителей. Учась уже в 3-м, 4-м классах, я заметил, что в школе появились октябрята. Пионеры были в старших классах. Появилась безбожная комсомольская организация. Я не вступал ни в одну из них, так как детские организации были безбожными. Там нужно было говорить, что Бога нет, а я не мог этого говорить, так как с детских лет я глубоко верил и был с опыта жизни убежден, что Бог есть. Мне было страшно не только говорить, что Бога нет, а даже помыслить об этом. Так, когда я был в 10-м классе, мне очень трудно было отстаивать свои убеждения. На весь класс я один не был комсомольцем. Надо мной надсмехались, грозили, объявляли бойкот. Никто из учеников не разговаривал со мной 2 дня. Я на это не обращал внимания. Затем узнал директор школы, что меня так перевоспитывают. Вызвал комсорга нашего класса, девушку, поругал ее за это, что со мной так поступает. После этого они вновь стали разговаривать со мной. Как я уже говорил, во время учебы в школе я жил у маминой подруги на квартире. Мы полюбили друг друга. Я старался помогать им по хозяйству, во всем слушался. Они выделили мне отдельную комнату, в которой я учился, делал уроки, молился. Зимние-летние каникулы я проводил в своей деревне, в родительском доме. Это было радостное время. Встреча с товарищами, рассказы о школе, катание на коньках, на лыжах, на ледяной горке. Играли мы в разные игры. Мама интересовалась нашей учебой, так как я старался хорошо себя вести, учиться, родители не вызывали в школу. Если случались трудные задачи или еще какие-то трудности в учебе, я становился на колени и просил у Бога мудрости, и Бог посылал мне ее. Учебный год я всегда заканчивал с хорошими и отличными оценками. На летних каникулах мы помогали родителям в работе по уборке урожая, ухаживая за домашней скотиной, помогая в заготовке продуктов на зиму. В период моей учебы в школе в нашей стране правительство провело 2 новых мероприятия. Перестроило хозяйственную систему частной собственности в коллективное хозяйство под названием колхозы. Первоначально люди очень не хотели вступать в колхозы, разными путями сопротивлялись этому постановлению. Но под большим нажимом, угрозами, арестами, ссылками в холодную Сибирь крестьян заставили записываться в колхоз. Под большим принуждением и в нашей деревне был организован колхоз. Более зажиточных крестьян раскулачили, отобрали их личные дома, хозяйство какое было, все забрали в собственность колхоза. Самих хозяев арестовали, присудили им тюремные лагерные сроки или целыми семьями выслали в холодную Сибирь. Люди стали не доверять друг другу, сделались злыми, к работе стали относиться недобросовестно. Словом, колхозы для людей стали отрицательным явлением. Второе. В 1938 году, когда я окончил 10 класс, прошли первые выборы в Верховный Совет СССР. К этому дню много было приложено усердия, старания со стороны старшеклассников по школам. Даже по ночам приходилось трудиться, выпускать стенгазеты, чтобы день выборов был особенно отмечен, как особый день, обещающий людям много хорошего в их жизни. Какие пышные выборы были, с музыкой, угощениями, лозунгами. Выборы проходили в декабре месяце, а ровно через 3 месяца директор нашей школы вызвал нас, старшеклассников, и велел снять портреты депутатов. Они оказались врагами народа, их судили. Это событие очень поколебало и мой разум, и мою душу. Мой разум не мог вместить подобных действий. То людей хвалили, доверяли им, и вдруг из таких преданных партийцев они оказались врагами народа. Им присудили высшую меру наказания. Директор нашей школы был умный, рассудительный, требовательный человек, знающий свое дело. Учитель истории тоже очень хорошо знал свой предмет, интересно объяснял. И вдруг, неожиданно, директора не стало. Где? Куда он девался? Никто не знал. Вместо него прислали другого директора, молодого, мало сведущего в деле, но зато партийного. Через небольшой промежуток времени, после того, как не стало предыдущего директора школы, во время урока зашел к нам в класс учитель истории, попрощался с нами и сказал: «Дети, я уезжаю от вас в длительную командировку. Прошу у каждого из вас прощения». Расставание было очень трогательным. Не стало его, как перед тем не стало директора. Позже к нам дошли слухи, что директор школы и учитель истории якобы тоже оказались врагами народа. Это было в 1937-38 годах. В школьные годы с 5 по 10 класс я жил на станции Медведева, где и учился. 1 год я жил у родственников, а остальные 5 лет жил у маминой знакомой, тети Дарьи и ее мужа дяди Михаила, у которых не было детей. Я сам себе готовил пищу, а иногда это делала и тетя Дарья. Они были хорошими, добрыми русскими людьми, полюбили меня за то, что я верил Богу, молился Ему и старался быть послушным им во всем, помогал им во всех хозяйственных делах, заготавливал дрова, кормил животных, даже когда они уезжали в Ленинград за покупками, оставался один на хозяйстве и всю домашнюю работу исполнял сам. Бог удерживал меня от всяких юношеских похотей. Я был занят учебой, в жизни своей старался делать добро всем людям и, естественно, помогал всем ученикам в решении задач, изучением правил и так далее. Мирские влечения меня не привлекали, ни кино, ни театры, никакие художественные самодеятельности. Все экзамены Бог помогал сдавать на хорошо и отлично, кроме пения. У меня не было ни слуха, ни голоса. И рисование. По этим предметам я имел 3 и 4. Однажды нас 2 со всей школы, как отличников, послали бесплатно в дом отдыха под Ленинград, в Царское село. Там нас водили в царские дворцы Александровский, Екатериновский, а также в лицей Пушкина, где много было интересного, назидательного. Это меня больше убеждало, чем учение свет, а не учение тьма. Летом я проводил каникулы в своей родной деревне у родителей. Отдыхал на природе, на озере, работал и развлекался со своими сверстниками. Я старался не выставляться, но меня почему-то считали вожаком и советовались, как провести время, поиграть в футбол или волейбол. Мы увлекались рыбной ловлей, гуляли в лесу, собирали грибы и катались на лодках. Правда, в это время начали появляться игры в карты, в деньги, то есть азартные игры. Я тоже был увлечен ими. Но после я всегда чувствовал себя душевно плохо, так как они часто заканчивались неприятностями, спорами, а иногда были даже драки. Я старался уже зарабатывать для себя деньги. В это время, как я помню, в деревню возвратился из тюрьмы осужденный как кулак при организации колхозов рыбак-старик. Он пригласил меня ловить рыбу неводом, и я согласился. Мама, правда, не соглашалась, так как она знала, какой это тяжелый труд, и что труд этот не по моим силам. Да, для меня это был тяжелый труд. Не по моему возрасту и не по моему здоровью. Но все-таки я согласился, и Бог дал мне силы и здоровье, и мудрость поступать благоразумно. Я много заработал денег, заготовил рыбу семье на всю зиму. Мама благодарила Бога, рыбака-старика и меня. Необходимость преодолевать материальные трудности, зарабатывать деньги своими руками, приучили меня с детства к бережливости. Понапрасну не расходовать деньги мы были научены с детства. Я очень благодарен всем учителям, которые старались передать доброе, полезное нам, чем оправдали свое звание учителя. В 1938 году наш 10 класс был выпускным, и нас возили на экскурсию в Москву, в железнодорожный институт, чтобы мы по окончании школы поступали учиться в этот институт. С 9 и 10 классов многие ученики были увлечены юношеской любовью. Ребята симпатизировали девушкам, и наоборот. Наш 10 класс состоял из 6 юношей и 20 девушек. Я тоже был увлечен хорошей девушкой, которую полюбил, но стеснялся и не признавался ей. Одна из выпускниц нашего 10 класса получила диплом с отличием. Она действительно была отличницей и во всем примером. А я получил в школе диплом по всему отлично, кроме русского языка. Там было хорошо. Причиной этому послужило то, что я был не комсомолец. Я не огорчился. Только целое лето пришлось готовиться к вступительным экзаменам в институт. Отцу очень хотелось, чтобы я учился на инженера, а мама желала, чтобы я учился на врача. Сам я был увлечен техникой и решил поступать в железнодорожный институт, куда нас возили на экскурсию. Дядя, родной папин брат, разубедил меня поступать в этот институт, так как эта работа связана с переездами, что нехорошо влияет на семью, воспитание детей и так далее. А еще эта специальность связана с частыми авариями, за которые и начальству приходится нести ответственность. Дядя спросил, какую бы я желал еще избрать специальность, чтобы учиться. Я ответил, что хотел бы стать юристом. Дядя только рассмеялся моему выбору и тоже отклонил эту специальность, так как работать юристом могут люди с черствыми, жесткими сердцами, а я был с противоположным характером. Дядя посоветовал мне поступить в медицинский институт и учиться на врача, чтобы помогать людям избавляться от болезней. И материально врач всегда обеспечен. Я послушался и подал документы в медицинский институт города Москвы. Мама тоже хотела, чтобы я имел эту специальность. Вступительные экзамены в институт я все сдал на отлично. Декан, принимавший студентов в институт, похвалил меня, посоветовал мне хорошо провести лето, отдохнуть, а к 1 сентября приезжать на учебу. Я так и сделал. Очень радовался, что буду жить, учиться в Москве, в столице нашей страны. Научусь всей культуре, и все мои жизненные вопросы будут решены. Особенно меня удивили праздники Октябрьской революции. Все студенты были распределены по группам для проведения демонстрации. Я ни в какую группу не вошел, так как я был застенчивым. По росту я в группе был самым маленьким, тем более из деревни. Я проводил праздничные дни среди родственников, знакомился с поверхностью Москвы, ее зданиями и улицами. У меня, правда, были два товарища-москвича, с которыми я был в дружеских отношениях. После праздничных дней они мне рассказали, как они провели праздники. Безнравственно пили вино и развлекались прочими увеселительными плохими поступками. Я был крайне удивлен, и даже страшно было, как это так. Я им говорила, что так поступать – это нехорошо. А они смеялись надо мной, что я деревенский и ничего не понимаю. Поживешь, узнаешь, поймешь. Для меня это было большим переживанием. По окончании первого полугодия в институте нас, выпускников прошлого года, собрали в школу, чтобы каждый рассказал, кто куда поступил учиться, как проводил свободное время. Я коротко рассказал о себе. Поступил учиться в мединститут, обо всем хорошем поведал, а о плохом ничего не рассказывал. Благодарил профессоров и учителей, преподавателей за то, что я мог учиться в институте. Я много в жизни не понимал и потому так говорил, но позже изменил свои понятия. Учиться в институте было трудно. Зачетные экзамены я больше уже сдавал на хорошо, чем на отлично. Жил в общежитии в Красном уголке, где было 28 студентов. Через полгода нас перевели в частный дом в Подмосковье за 40 километров, куда мы ездили электричкой. На второй год уже было общежитие, комната на 5 человек. В общежитии почти все студенты вели себя нравственно, старались приобретать знания согласно будущей специальности. А были такие ребята, родители которых не из рабочего класса. Они пропускали занятия, играли в карты, напивались, развлекались в кино, ходили в театр, рассказывали безнравственного содержания анекдоты и так далее. Такая среда подействовала и на меня, как написано. «Худые сообщества развращают добрые нравы». 1 Коринфянам 15:33. Однажды попал я в такую компанию. Подражая окружающим меня безнравственным людям, лишнее выпил. С большим трудом потом добрался до общежития. А однажды увлекся карточной игрой. Всю ночь играл в карты и проиграл всю стипендию. Пришлось идти зарабатывать на питание по базам, торговым складам. Помогли мне родственники, хотя я сам не сказал, что меня заставило идти зарабатывать на учебу. После этого я положил в сердце своем никогда не пить и больше не играть в азартные игры, особенно в карты. Мне стали понятны библейские слова «худые сообщества развращают добрые нравы». Свободное время, которого было немного после учебы, я проводил в библиотеках. Брал книги русских писателей, которые писали о Боге, правде, добре. С этих книг я делал для себя выписки. Молился я уже тайно, утром и вечером. Был очень разочарован, наблюдая за жизнью студентов и грамотных людей, у которых проявлялось много зла. И я понял, что земная наука дает знания для видимого приобретения специальности, но от зла человека не освобождает. Только Христос освобождает от зла. Его учение освобождает от присутствия греха и власти греха. Правда, профессора, деканы, ассистенты вели себя среди студентов нравственно и старались представить нам, студентам, знания доступны понятно. Я этому радовался и всегда им был благодарен. Из пережитого ниже описанного события я еще больше убедился, что зло побеждается добром. Однажды по дороге к брату на ночлег я увидел несколько женщин. Одна из них горько плакала. Жена брата мне объяснила, почему она плачет. Соседка по квартире подала в суд, как будто та избила ее. Настаивала, чтоб суд обидчицу наказал. Плачущая была уже старая, беззащитная женщина и малограмотная, одинокая и не знала, к кому ей обратиться, чтобы защитить свою непричастность к делу. Услышав эту ложь, я решил защитить беззащитную женщину. Я сказал ей, что могу помочь в этом деле, потому что видел, кто бил ту нехорошую женщину. Так как я ночевал у брата, и как-то утром раздался женский крик, я открыл дверь, посмотрел в коридор. Муж этой женщины был сапожником. Дверь в их комнату была открыта, и я видел, как муж-сапожник бил свою жену молотком. Меня записали в свидетели. На суде я рассказал все, что видел. Обвиняемая женщина была оправдана. Суд присудил жене сапожника и двоим ее поставленным свидетелям за ложь 500 рублей штраф. Эта женщина на меня злилась и готова была убить за то, что я своими показаниями на суде раскрыл правду и защитил невиновную. Злилась она на меня и на моего брата, на невестку, на протяжении 2 лет, пока у нее сильно не заболел внук. Она вынуждена была обратиться ко мне за помощью больному ребенку, за советом и медикаментами. Когда мы помирились с ней, хотя я ей ничего плохого не сделал, я спросил, почему она сердится так долго на меня, ведь я же не на суде сказал правду. Она ответила, да, правду, но теперь мало кто по правде живет. После того, как зло было побеждено добром, мы стали дружно жить между собой, как соседи, и я получил урок. Зло можно победить добром. Летние каникулы я проводил в родном селе, в родном доме, куда приезжал с радостью, вспоминая слова Пушкина. «Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, любви и вдохновения». Вместе с родителями в каникулы я трудился по хозяйству, читал книги, отдыхал на природе. Молодежь меня не приглашала на вечерние развлечения. Второй курс начался для меня большими переживаниями. Мой меньший брат Коля на отлично окончил среднюю школу и приехал в Москву, чтобы выбрать институт, поступать учиться. Но покупался в прохладной воде и заболел двухсторонним крупозным воспалением легких. Скорая помощь отправила его в больницу. Мы все очень переживали. На следующую ночь мне приснился сон. Мы пришли в больницу, а он такой радостный и говорит, мне совсем хорошо. А следующий день, воскресенье, мы посетили его, и он так и сказал, как во сне. На понедельник во сне я увидел в окно его койку, покрытую белой простынёю, а его нет. Я проснулся встревоженный и пошел в больницу. Встретив его лечащего врача, узнал, что Коля ночью умер. Подойдя к окну палату, где он лежал, все было точно так, как во сне я видел. Колина койка пустая, накрытая белой простыней. Больные из палаты, где лежал брат, сказали мне, что он ночью умер. Это был для меня тяжелейший удар, но я должен был брать себя в руки, крепиться, чтобы сообщить родителям, родственникам, которые по-разному принимали это сообщение о великом горе, постигшем нас. Некоторые не поверили. Тетя, родная мамина сестра потеряла сознание. Папа с мамой при получении телеграммы, в которой мы не писали о смерти Коли, все-таки поняли, что он умер, и им нужно было ехать на похороны. Похоронили его на Ваганковском кладбище в Москве со священником, который во время служения подошел к отцу и попросил денег. Отец дал ему. Он снял одежду священника и пошел. Я следом вышел за ним, чтобы узнать, куда он пойдет. Смотрю, он же зашел в закусочную, заказал стакан красного вина, залпом выпил его и возвратился продолжать службу. Этот поступок священника очень больно отразился в моем сердце. Родителям я об этом ничего не сказал, но мое личное мнение о священниках изменилось в отрицательную сторону. Ведь они, будучи священниками, этим нарушали Священное Писание. Хотя на то время я еще не знал Священного Писания в такой мере, чтобы обличить его в нарушении слова. Он должен воздерживаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ничего, приготовленного из винограда, не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Числа 6.3. Здесь, правда, говорится «назарею», но это касается и священника. Во время похорон я старался сдерживать себя и не плакать, чтобы успокаивать маму и тетю. Зато ночью давал волю своим слезам, душевным страданиям. Мне были непонятны пути Господни. Беспрерывно возникал вопрос «почему?». Почему Бог взял в расцвете лет моего дорогого брата, молодого, умного, хорошего юношу? Но когда мне пришлось быть на фронте во время войны 1941-45 годов, только тогда я понял, от каких ужасов Бог избавил Колю, прервав его жизнь смертью. Мама очень скорбела и желала лучше быть самой на месте Коли. Так она рассуждала, не зная слова Божьего. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Иеремия 10.23. Я сделал вывод, что и врачи бессильны противостоять смерти. Я много молился, читал поэта Нацона и других классиков о жизни и смерти и получал утешение. Запомнилось мне особенно такое стихотворение Надсона. «Он мне не брат, он больше брата. Всю ласку и любовь мою, все, чем душа моя богата, ему я пылко отдаю. Друг мой, брат мой усталый, страдающий брат, кто б ты ни был, не падай душой. Пусть неправда и зло полновластно царят над омытой слезами землей. Пусть разбит и поруган святой идеал, и струится невинная кровь, верь, настанет пора, и погибнет вал, и вернется на землю любовь. Не в терновом венце, ни под гнетом цепей, ни с крестом на согбенных плечах в мир придет она в силе и славе своей, с ярким светочем счастья в руках». Эти и подобные стихотворения утешали меня надеждою на будущую встречу, которую я не понимал, но душой чувствовал, что она будет. На этом кладбище похоронено много, да и сейчас хоронят наших близких, родных нам людей. Периодически мы посещаем могилки, приводим их в надлежащий порядок. Когда лично я там бываю, благословение наполняет мою душу. Молюсь, вспоминаю все доброе и хорошее моих родных и благодарю Бога, что Он помог мне познать путь спасения и путь к вечной жизни. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Иоанна 3:36. Мой отец незадолго перед своей смертью во время беседы со мной покаялся. Мама умерла на 92-м году своей жизни, и я верю, что и она будет спасена. Свободное от учебы время я посещал музеи, Третьяковскую галерею, парки, иногда театры, чтобы найти смысл жизни, идеал, к которому нужно стремиться. В праздники 1 мая, 7 ноября учащиеся нашего института ходили на демонстрацию, проходили Красную площадь, где были руководители нашего государства. Первый, второй раз я проходил с желанием, а после по принуждению. Некоторые студенты, в том числе и я, уходили с демонстрации раньше, чем проходили Красную площадь. Однажды я с группой студентов прошел на закрытое уже Новодевичье кладбище, где похоронены великие люди, как Чайковский, Гоголь, жены Сталина, Молотова, а также верующие, на памятниках которых были написаны места из Евангелия, как у Соловьева, Гоголя и других, что приятно было для моей души. В институте устраивались вечера дружбы и любви для молодежи. Обычно руководители этими вечерами были пожилые профессора. Проходили такие вечера интересно, в переполненных аудиториях, увлекательно и полезно. На одном из таких вечеров студентка-девушка задала вопрос: «Как узнать, искренне ли любит меня молодой человек или притворно?» Профессор ответил примерно так: «Тот из молодых людей, кто много говорит, что он любит, и даже клянется в любви и так далее, с уверенностью можно сказать, что притворно делает. А тот, кто при встрече скажет «здравствуй», очень мало говорит, и при уходе смущенно скажет «до свидания», вот такой истинно любит». Нечто подобное было и со мной, и впоследствии я убедился в правильности объяснений профессора. Студенты старших курсов, особенно с последнего, уже пережившие подобную любовь, вступали в брачный союз, чтобы вместе с супругой уже ехать по назначению на работу. Я полюбил искренне первой любовью девушку с нашей группы, и она ответила мне взаимностью. Однажды через записку я пригласил ее на свидание и очень переживал. В назначенное время она пришла на место встречи, но, увидев меня, засмущалась и ушла. Я еще целый час стоял в ожидании, но она не вернулась. Ночью долго не спал. На второй день встретились, она покраснела и ничего мне не смогла сказать. Своим двум товарищам-москвичам я ничего об этом не говорил. А она рассказала своим близким подругам, которые начали специально создавать нам условия для встреч наедине. К примеру, одна из них пригласила меня в их комнату, чтобы что-то объяснить из лекций ей непонятных. Я объяснил. Одна из них ушла в магазин, а другая к подруге. Она составили вдвоем. Я что-то спросил свою симпатию, она покраснела, и я не мог объясниться и ушел. А потом опять жалел и переживал. На второй день ее подруга увидела меня и сказала с упреком: Вы любите друг друга и не можете объясниться, убегаете друг от друга. Другие девушки предлагали мне свою дружбу, но я их не любил и отказывал. В Москве обычно до выхода какого-то указа или правительственного постановления люди уже говорят об этом. По-видимому, муж скажет жене, а жена подруге, а та еще кому-то близкому. Все по секрету, и так разносилось. С нашей группой студентка, муж которой работал в Министерстве иностранных дел, однажды на третьем курсе, когда мы сдавали экзамены, сказала: «Скоро узнаете большую новость». Как ее не уговаривали, но она никому не сказала, что это будет за новость. Когда же Молотовым 22 июня 41 года в 12 часов дня было объявлено о нападении Германии на нашу страну, тогда эта студентка пришла и говорит: «Вот вам и новость». Сдав экзамены, мы были отпущены на летние каникулы. В это время среди народа уже стали смятения и страхи. Когда Москву стали бомбить немецкие самолеты, мой брат по плоти, который жил с семьей в Москве, предложил мне отвезти его семью в деревню к родителям, а сам остался работать на авиазаводе. Я так и поступил. У меня была отсрочка от военной службы, и я остался на лето в деревне. И в это время произошло такое событие. Немцы бомбили железнодорожные объекты. Возникали частые пожары. Люди были в смятении, в ужасе, панике за своих мужей, отцов, сыновей, которых мобилизовали на фронт. Люди искали какого-то утешения. И вот однажды две соседки моих родителей обратились ко мне с просьбой. Их мужья уже были на фронте, один убит, а второй еще был жив. Они где-то достали Библию и из-за своей малограмотности просили меня по вечерам читать им Библию и объяснять. Кто-то сказал, что в Библии указано, когда окончится война. Я согласился читать Библию. О Библии я почти ничего не знал, но слышал, что есть такая божественная книга. И все время нам говорили, что Бога нет, но я-то верил в бытие Бога. Получив эту книгу от женщин, я начал ее с усердием читать. И ровно за месяц я прочитал от начала до конца. Читал по 18 часов в сутки, 6 часов спал. Вечером я читал этим женщинам и сказал, что об окончании войны нигде не написано. Но выборочно читал им, особенно пророчество, и на меня подействовало, как это так могли люди заранее предсказывать, что будет происходить. Жизнь Иисуса Христа мне очень понравилась, и во всем я желал подражать Ему. Но меня не коснулась Его искупительная жертва за грехи человечества. Я осознавал, что я грешил, но больше ничего меня не коснулось. Из Библии я переписал выдержки для себя и читал другим. Еще я прочел в Библии об иконах, что это идолы, и поклоняться им грешно. Я стал говорить маме, которая очень чтила иконы. Мама очень удивилась, что это за Библия, которую я читаю. Разве священники не знали, что читали Библию? Но я ей говорю: я сам читаю, удивляясь, и потому спрашиваю тебя. Она мне сказала, что придет Анна Николаевна, это монашка к ней ходила, и она ее спросит. Пришла Анна Николаевна, и я вижу, что мама стесняется ее спросить. Когда Анна Николаевна собралась уходить, я ей говорю: «Анна Николаевна, я читаю Библию, и в Библии прочитала места об иконах». Она с удивлением отвечает: «Что это вы читаете? Библию?» – произнес я. Взяла она в руки Библию, посмотрела год издания. Как будто 1904, полистал и говорит: «Я вам ничего не скажу. Побеседую с настоятелем, священником, и потом принесу вам ответ». Но так она и не ответила. По-видимому, сказать, что это не Библия, не могла. А признать написанное Библией, что иконы идолы, тоже не могла. Это значило для нее идти против своих убеждений. И больше она к нам не приходила. Я переписал еще 90-й псалом и выучил его на память. «Живущий под кровом Всевышнего, и также молитву Отче наш», и молился. И так прошла осень. Много страшных вестей поступило с фронта. К осени мама отговорила меня ехать в Москву, так как немецкая армия очень быстро начала продвигаться к этому городу. Но я все-таки уехал из деревни в Москву. При встрече с одним из студентов нашего института я узнал, что наш институт был эвакуирован в город Уфу. Там те, кто был из студентов, проучили полгода. выпустили как временно исполняющих обязанности хирургов и отправили на фронт или в ВАК-госпитале. В начале 1942 года меня вызвали в военкомат и взяли в армию. Сразу же я попал в запасной полк в город Муром Горьковской области. Условия там были трудные, питание плохое. Я, правда, недолго пробыл в мимометной роте. Вызвал меня к себе начальник санчасти, расспросил меня и узнал, что я студент, окончивший 3 курса мединститута, могу работать военфельдшером. Взяли меня в санчасть и поручили работу военфельдшера стрелкового батальона, хотя у меня еще не было офицерского звания. Я стал жить на квартире, условия жизни изменились в лучшую сторону. Трудности, конечно, и там встречались. Тяжелобольных было много, и работы очень много. Когда направляли маршевую роту на фронт, люди, не желающие туда ехать, делались помешанными, слепыми, хромыми и так далее, чтобы их не брали в маршевую роту на фронт. Были еще и такие трудности. Организовывали походы, приближенные к условиям фронта. Стояла холодная зима с морозами. Меня вызвал начальник санчасти и сказал, что один из батальонов пошел километров за 25-30, а там из медработников никого нет. Меня отправили догонять их, так как на месте нужно было оказывать помощь. Я удивился, так как в том батальоне был свой фельдшер, но им оказалась жена командира. Поневоле согласился и на лыжах поехал туда. К вечеру я прибыл на место. После моего прибытия начали поступать первые больные. Мороз был большой, более 100 человек оказались с замороженными ногами второй степени. Я обратился к командиру, так как помещений никаких не было, кроме одной землянки. За ночь еще могут прибавиться такие же больные. У командира я начал требовать прекратить поход, а он и слушать не хотел об отмене похода и сказал: «Нужно готовиться к фронту». Я быстро сообщил начальнику санчасти, он тут же приехал, и поход этот отменили. Но меня наказали за то, что я якобы своевременно не оказал помощь, не доложил начальству, и дали мне 15 суток домашнего ареста. Это мне послужило с одной стороны наказанием, а с другой стороны даже поощрением. Мой командир батальона, узнав, что меня незаслуженно наказали, пошел к начальнику санчасти с выговором, мол, почему без его ведома фельдшера батальона посылают в разные места, да еще потом и наказывают. И приказал, чтобы без его разрешения меня никуда больше не брали. После этого меня действительно меньше стали посылать в подобные места. В запасном полку я пробыл 1,5 года. Люди уже по второму разу уезжали на фронт, а я все был в тылу. У меня появилось желание поехать на фронт, и я заявил об этом. Люди все удивлялись моему решению. Как так? Человек хочет ехать на фронт. Обычно все старались этого избежать. Меня отправили. Я попал в Москву, в резерв Московского военного округа. Побыв там немного, отправился на формировку механизированный корпус, который формировался под Москвой. И там мы были до конца октября. Жили в землянках. Я был фельдшером минбатальона. Там встречалось много трудностей, и мне приходилось одному справляться с ними. Однажды я был дежурным фельдшером в бане. Загрузили дискамеру солдатской одеждой целой роты для прожарки. По-видимому, кто-то из солдат оставил в кармане дополнительный заряд с порохом от мины. И от этого все загорелось, почти вся одежда сгорела. На меня стали оформлять судебное дело. Вызвали в контрразведку, допрашивали, требовали объяснений. Я по своей наивности рассказала им все, как было. А командир строевой части, пожилой уже человек, один раз расскажет так, на другой раз говорит по-другому. Меня несколько раз вызывали на допрос. И я все время говорил одно и то же. Они спрашивают меня, почему я говорю так, а тот иначе, и не одно и то же. Я ответил, я говорю так, как оно было. И, конечно, не понимал, почему тот неправду говорит. В моем понимании было заложено одно – говорить только правду. И вот в разгар этих разбирательств объявили приказ грузиться в вагоны, уезжать на второй украинский фронт. Командир строевой части подошел ко мне и говорит, «Ну, теперь ты понимаешь, почему я разные показания давал? Теперь все спишут, и нас с тобой судить не будут». Так оно и было. Списали всю сгоревшую одежду в счет войны, а нас больше не вызывали и не судили. В армии я увидел много зла, неправды, которая творилась вокруг меня. Это все на меня сильно подействовало. Произошли изменения в плохую сторону. Я был не только разочарован, а впал в глубокое уныние. До отчаяния, правда, я не доходил. Итак, мы попали на второй украинский фронт. Это была осень 43-го года. 4,5 месяца мне пришлось быть на фронте. За эти 4,5 месяца я один только раз ночевал в хате зимой. А то все время ночевали в ямах. Хорошо, если в какой из них мы находили солому. Условия были тяжелые. Дождь, грязь. Наша бригада была механизирована. Машины стояли, так как не могли ехать из-за грязи, и мы ходили пешком. Первый бой был особенно страшным. Это было к вечеру. Мы начали наступление. Немцами была пристрелена местность. Очень много подожгли танков. Множество наших людей было побито. Когда я к вечеру шел по этому полю, то там лежали трупы в серых шинелях. И мне вспомнились слова из Библии, что я читал в пророчествах. «И будут повержены трупы людей, как навоз на поле, и как снопы позади шнеца, и некому будет собрать их». Иеремия 9:22. Меня охватил страх, что убьют и меня, и такое чувство страха преследовало многих. Однажды прибежал ко мне пожилой человек и сказал, что у него прострелена левая рука, где был виден ожог. Плача, просил перевязать ему руку, направить в медсанзвод или в санбат. Со слезами умоляя, сказал, что сам он учитель, что у него дома маленькие дети, и чтобы я не писал о самовредительстве. И я ему сказал, что в медсанбате все равно узнают, что он руку прострелил себе сам, и его будут судить, как дезертира-вредителя. Привязал ему руку, написал направление, и больше о нем ничего не было слышно. Иногда сутками приходилось находиться под дождем, мокрыми, голодными. Много пришлось испытать страха перед смертью. Но самый сильный страх был в первом бою. А потом я молился и имел внутреннюю глубокую веру, что я не буду убитым и не буду раненым. Так оно и было. По моим подсчетам, 15 раз я должен был бы быть убитым, но Бог не допускал этого. Убивали раненых во время перевязок. 2 раза убегали из-под бомб. Бомбы падали в окоп, где я находился. Снайпера стреляли, мимо головы свистели пули, но в голову чудом не попадали. Одного солдата зацепила гусеница танка, и он ослеп. Я под руку его сопровождал к будке. Увидел немец, дал очередь из пулемета. Солдат упал подкошенный, а у меня только шинель вырвана, и я остался цел. С трудом солдата поставил потом к будке и уже на подводе отправил его в санзвод. За период моего пребывания на фронте пришлось видеть много бедствий. Горевших людей, стоны, крики умирающих. Помнится такое событие. Был вечер, моросил дождь. Я собрал раненых, а кто и сам приполз, кто пришел на место сбора с помощью других. Была куча старой соломы, на которой уложили раненых. Я сделал им перевязки и оказал другую помощь. Привезли машиной кухню, то есть обед. Я подошел к машине и попросил шофера и старшину, чтобы машиной перевезли в медсанзвод раненых. Они были согласны, но в машине было мало бензина. Переживали, что где-то забуксуют в грязи, а погода дождливая, грязь кругом. Я вспомнил, что мы накануне наступали, должны были занять одно село, и на месте боя осталась подбитая санитарная немецкая машина. Мы пробрались туда. Я пополнил себе медикаменты, а шофер с 3-го батальона набрал бензин с той машины. Когда мы были возле этой машины, подъехало наше начальство, все подвыпившие. Мы остановили их и сказали, что село, куда они едут, еще занято немцами, но они нам не поверили. Полковник крикнул: «Нет, село наше!» И они поехали. На второй день, когда это село было все-таки уже занято нашими, выяснилось, что все уехавшее туда начальство было убито немцами, кроме шоферов, которого ранили в доме. Он подлез под кровать и там ждал, пока наши зайдут в село. Был еще случай. Когда мы пошли искать бензин, шофер взял канистру, шланг. Вечер, темно, осень. Мы нашли американский студебекер 3-го батальона, в кабине которого дремал капитан, замполит и шофер. Я подошел, открыл дверцу кабины и попросил 15-20 литров бензина для перевозки раненых людей. Капитан отвернулся и с презрением сказал: «Никакого бензина не будет, нам нужно вести пушку». Я возмутился, как он, будучи замполитом, может так говорить, когда сам твердит в выступлениях, что здоровье человека и сам человек ценнее всего, а жалеет бензина 15-20 литров для перевозки раненых, которые лежат на соломе под дождем. Капитан ответил мне грубо, закрыл дверь кабины. Мы остались стоять под дождем. Шофер был молодой, я велел ему открывать бак и наливать бензин, а сам решил стоять у двери кабины. Если они выскочат и начнут что-то предпринимать, то придется достать оружие, которое у меня тоже было. Шофер стал тихонько набирать бензин. Но как ни старался сделать это тихо, все-таки капитан услышал. Выскочил замполит из кабины и сразу схватился за пистолет. А я навел автомат и говорю ему: «Если ты только подымешь руку, пеняй на себя, я расстреляю тебя из автомата». И стоим, спорим, а шофер тем временем набирает бензин. И вдруг в этот критический момент, как с неба, является наше начальство. Начальник политчасти нашей бригады и начальник артиллерии. Они проходили именно там, где лежали раненые на соломе под дождем. Подошли к нам и спрашивают: что вы здесь делаете, что за шум? Я рассказал, что 12 человек раненых лежат под открытым небом, и из-за нехватки бензина я не могу их направить в санчасть. Затем капитан начал оправдываться. Начальство поняло, на чьей стороне правда. Они расспросили меня, с какого батальона, и говорят: «Правильно ты действуешь, всегда так поступай. Если он жалеет бензина, чтобы раненых отвезти, то если бы и убили его, так и следовало бы». На второй день после этого приходит наш политрук, старший лейтенант, и говорит, что он пришел заполнить на меня наградные листы на орден Красной Звезды, что ему дал это приказание начальник политотдела. Спрашиваю: за что? За то, что ты раненых переправлял с таким трудом, добывая бензин. Я стал отказываться, а он мне говорит: приказ есть приказ. Заполнили наградные листы, и я через неделю получил орден Красной Звезды. Еще были другие трудности с переправкой раненых в медсанбат. Многие сами шли, ползли, чтобы попасть туда. Меня удивляло, что за 4,5 месяца моего пребывания на фронте я всего лишь одного человека отправил с высокой температурой от крупозного воспаления легких в медсанбат. По-видимому, сам Бог не допускал при таких тяжелых условиях, чтобы люди болели. Вспоминается еще одно событие. Мы были на передовой в медбатальоне. Утром рано пришел старшина и начальник политрук нашего батальона. Принесли сало, сухари и, по-видимому, решили узнать, какие здесь обстоятельства. В это время налетело много немецких самолетов и стали бомбить наши позиции. Я оказался в окопе. Начальник штаба, политрук, пожилой уже человек, по национальности еврей, очень боялся смерти. Да, правду сказать, многие боялись. Еврей бегает и кричит: «Господи, спаси! Господи, спаси!» Начальник штаба мне говорит, мол, смотри, что делает комиссар. Я махнул рукой: пусть молится. Быть может, по его молитве в наш окоп бомбы не попадут. А было много убитых и раненых. И когда немцы улетели, прошло 10 минут. Вдруг я слышу, как этот политрук ругается на Бога. Мне так стало страшно, ведь прошло 10 минут, как он кричал: «Господи, спаси!» А теперь, когда миновала опасность, он ругает Бога. Через 1-1.5 недели мы отступали, бежали по полю от наступающих на нас немцев, и в это время нашему политруку оторвало голову снарядом из немецкого танка. Мне так это запомнилось. Он так боялся смерти, и чего боялся, то и постигло его. Я стал замечать, что если кто имел страх перед смертью, того она и посещала. Однажды, когда я был в минбатальоне, приходит ко мне командир взвода, офицер, и говорит: «Ванюшка», так они меня называли, «посмотри, что-то у меня печет в затылке». Посмотрел, а у него от мины или от бомбы осколок там. Но при тех условиях, в которых мы на то время находились, я не мог ему его вынуть, так как могло открыться кровотечение. Я вынужден был его послать в медсамбат, чтобы там оказали помощь. Он долго не соглашался идти, но я его все-таки убедил, и он с солдатом пошел. В нашу часть он не вернулся. Слышал, что его отправили в госпиталь. Когда мы второй раз попали в окружение, то в нашей бригаде оставалось всего 150 действующих боевых солдат, а остальные – обслуга. Нас вывели на формировку в село. И первое, что мы там встретили – отсутствие питания. Остановились у одного хозяина. У него на квартире жила эвакуированная женщина. Мы попросили у крестьянина что-нибудь покушать. Он принес картошки, велел сварить ее, а больше ничего из продуктов не дает. Эта женщина нам сказала: «Он очень скупой. У него в погребе много разных продуктов. Сало, тушенка, смалец, разная заготовка». Я подошел к нему и стал по-хорошему просить что-нибудь покушать. Мы ведь голодные, вышли с окружения. Он все-таки больше ничего не дал. Тогда я велел двум солдатам опуститься в погреб и набрать продуктов. Когда они опустились в погреб, хозяин прибежал, схватил палку и хотел бить. Я подошел к нему и сказал, что если он не прекратит буянить, то мы его убьем. Он, правда, отступил. Солдаты набрали продуктов, поели, и скоро мы вернулись в часть. А после привезли продукты на то место, где мы находились. На фронт нас уже не пустили. За месяц приблизительно до вывода нас с фронта вызывает меня начальник санчасти нашей бригады и говорит: «Ну, хватит тебе там ходить, по передовой, мучиться. Я перевожу тебя в роту управления, где начальство, и будешь там фельдшером. Только смотри, никаких любовных связей там не заводи. Фельдшер, который был там, из-за этого ушел со своего места. Я его заменяю тобой. Смотри, не попади в подобную глупость». Но мне никогда и в голову не приходило, чтобы заниматься подобными делами. Куда меня перевели, там находилось одно начальство. Ездили только на машинах. Работы мне не было много. Иногда раненый из другой части попадет. Я ему первую помощь окажу. Офицеры сами себе делали перевязки. Когда я был еще в селе, в ожидании отправки на формировку, я заболел желтухой. Но в хате было тепло. Я соблюдал режим, не ел ничего жирного, ничем не лечился, и недели за две желтуха у меня прошла. После села перевели нас в город Кировоград. Когда приехали на новое место, то нашей роте управления дали улицу, на которую нужно было распределить солдат по квартирам. Офицеры сами себе находили квартиры.